Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 7, текст 30. Дакша завершает жертвоприношение. Перевод стиха. Шри Бригу сказал: «О Господь, все живые существа, начиная от самого высшего существа Господа Брахмы и кончая обыкновенным муравьем, околдованы всесильной иллюзорной энергией и потому не знают своей истинной природы. Каждый отождествляет себя с телом, и таким образом все пребывают во тьме иллюзии. Никто не способен понять, что ты находишься в каждом живом существе в образе сверхдуши и что ты абсолютен. Ты вечный друг и защитник всех предавшихся душ, поэтому мы молим тебя, смилуйся над нами и прости нам все наши прегрешения». Комментарий Шрилы Прабхупады. Бригу Муни понимал, что во время жертвоприношения, затеянного Дакшей, все они, не исключая Брахму и Господа Шиву, вели себя недостойно. Упомянув наряду с другими Брахму, главу всех живых существ в материальном мире, он хотел подчеркнуть, что все, даже Брахма и Господь Шива, отождествляют себя с телом и околдованы чарами материальной энергии, все, кроме Вишну. Таково мнение Бригу Муни. Тому, кто отождествляет себя с телом, очень трудно понять сверхдушу или верховную личность Бога. Сознавая, что он ничем не лучше Брахмы, Бригу и себя перечислил к оскорбителям. Невежественные существа, обусловленные души, вынуждены мириться с тем, что они находятся под властью материальной природы. Их жизнь в материальном мире исполнена опасностей, и единственное спасение для них – это предаться Вишну и непрестанно молить его о прощении. Стремясь к освобождению, следует уповать только на беспричинную милость Господа и никогда не полагаться на собственные силы. Такую позицию занимает человек, сознающий Кришну, и это самое безопасное положение в материальном мире. Господь является другом всех живых существ, однако в первую очередь Он заботится о предавшейся Ему душе. Таким образом, самое простое решение всех проблем, обусловленного существования, это верить в себя Господу, и тогда сам Господь позаботится о том, чтобы оградить предавшуюся Ему душу от влияния материальной скверны. Вигуру вача янмая я гаханая пахри татма бодха Рахмадая стану бритас тамаси свапандах Натман шритам тава видантяту напитатвам Соям прасидату бхаван пранататма бандху. Шри Бригу сказал: «О Господь, все живые существа, начиная с самого высшего существа Господа Брахмы и кончая обыкновенным муравьем, околдованы всесильной иллюзорной энергией и потому не знают своей истинной природы. Каждый отождествляет себя с телом, и таким образом все пребывают во тьме иллюзии. Никто не способен понять, что ты находишься в каждом живом существе в образе сверхдуши и что ты абсолютен. Ты вечный друг и защитник всех предавшихся душ. Поэтому мы молим тебя, смилуйся над нами и прости нам все наши прегрешения». Песня 4, глава 7, текст 30. Дакша завершает жертвоприношение. Итак, здесь присутствующие на жертвоприношении, они видят перед собой форму Господа Вишну, Нараяны, на Гаруде. И поэтому все они спонтанно возносят молитвы. И так они видят это в сравнении с материальной энергией, как мы обсуждали в предыдущей лекции. Все эти молитвы построены на том, что они видят сравнение этой формы Вишну с материальной энергией. Они вдруг замечают эту разницу. И они говорят о том, что они обусловлены, они себя отождествляют с телом, все, даже Брахма и Шива. Они говорят так, потому что наблюдают форму Господа Вишну. Пока они наблюдают эту форму, они видят в сравнении, и приходит знание, что такое материя, что такое дух. Они могут видеть это буквально собственными глазами, и могут даже предлагать свои молитвы этой личности. И так они находятся в этот момент в полном знании, поэтому эти молитвы полностью перечисляются в Бхагаватам. Очень подробно, что сказал Бригу Муни, что сказал Брахма, что сказал Господь Шива, что сказали другие присутствующие там, поскольку в этот момент их озарило знание, блаженство и ощущение вечности, они ощутили состояние Вайкунтхи. Но, конечно, когда форма Господа исчезнет, снова живое существо может забыть это сравнение, остроту этого восприятия духовной энергии. Но память, она остается об этом. То ощущение, которое человек испытывал в соприкосновении с духом, оно остается. И оно будет находиться внутри до определенного момента. до определенного случая, когда человек вдруг начнет предаваться в какой-то ситуации определенной. В этом случае это накопленный опыт, это чувство, это знание, это память, дремлющая внутри сердца, она всплывет снова. Снова всплывет, как будто бы буквально образ Вишну снова предстанет перед живым существом. Если кто-то видел это, он может в какой-то ситуации, когда ему необходимо предаться, снова вспомнить очень ярко это все. Как бы буквально оказаться в той же самой ситуации. В этом преимущество преданного. Поскольку преданный, он также соприкасается с материальной энергией и соприкасается с духовной энергией. В служении Кришне, в распространении, можем соприкасаться с большим количеством материальной энергии, с материалистами, с какой-то деятельностью. И это мир материалистов вокруг. И так или иначе, мы можем покрываться каким-то забвением. Хотя мы заняты служением Кришне, но мы можем покрываться какими-то гунами, какой-то скверной от этого общения с материалистами, поскольку это не так-то просто общаться с материалистами. Фактически, как только мы смотрим в лицо этого человека, мы оскверняемся. Так говорят шастры. Так говорят шастры. Мы должны принять этот момент. Особенно говорится о тех людях, которые заняты сексуальными удовольствиями, что даже смотреть на лицо этого человека осквернительно для сознания, не говоря о том, чтобы общаться с ним. Но, тем не менее, мы вынуждены общаться для проповеди, для того, чтобы распространять движение санкиртаны, футфулай, все что угодно. Так или иначе, мы будем общаться с материалистами. И в этот момент как бы знание духовное само по себе как бы будет покрываться. Но вот эта глубокая память, она остается внутри. Это интересный момент, что в ходе этих событий, в ходе распространения сознания Кришны, мы будем погружены в какие-то проблемы, конечно же. Нам нужен транспорт, нужны хорошие, надежные, преданные, чтобы делать все это, нужны деньги, чтобы все это делать, нужны здания. Так много чего нужно, много нужно помощи со стороны от властей. И мы погрузимся на долгое время вот во все эти проблемы. Но фактически, конечно, в глубине у нас, если мы помним цель сознания Кришны, то это, конечно же, будет приравниваться к методу аштанга-йоги, к медитации также, к контролю чувств. Это также способ контролировать чувства. Внешне это будет похоже на материальную деятельность, но мы говорим об остроте восприятия, об этом самадхи, который преданные все так ждут этого состояния. Самадхи. Мы все хотим этого духовного блаженства, соприкасаться с ним так часто, поскольку мы немножко понимаем, помним эти состояния, присутствие духовного учителя особенно сильно, или когда очень большие праздники в присутствии также духовных учителей. Не только мы, но и простые люди даже могут почувствовать этот экстаз блаженства, воспевания святых имен. Итак, есть это желание, безусловно, быть всегда в самадхи, в трансе. Но Прабхупада здесь говорил, что мы не должны погружаться сейчас в самадхи, хотя есть как бы разные виды самадхи. Сампрагьята самадхи. Это в них, между ними есть разница. Есть самадхи, которая означает, что мы погружаемся в созерцание этой формы, в блаженство, воспевание, и все, на этом заканчивается. Мы не действуем больше никак. То есть это рекомендуется сделать перед уходом из материального мира за некоторое недолгое время, обычно в старости. Но есть другой вид самадхи, деятельный, активный, как это Арджуна показал на поле битвы Курукшетра. То, о чем Прабхупада говорил, он говорил, что я хочу умереть на поле битвы, Прабхупада говорил. На поле битвы проповеди сознания Кришны. Это другой вид самадхи, активный, когда мы просто, у нас просто нет денег, нет времени, нет сил, но надо это делать, например. Мы знаем, что это надо делать, это наш долг, как-то надо продвигать сознание Кришны. Или мы намечаем какую-то большую программу, и опять же нет денег, нет сил, нет того, нет этого, мы бегаем, как сумасшедшие все. И фактически вот это состояние тоже приравнивается к самадхи. Но, может быть, мы не чувствуем такого экстаза, погружения. Но это лишь только потому, что мы соприкасаемся с гунами в этот момент. Вся причина. На самом деле, тот экстаз, который мы приобретаем при воспевании святого имени, развивается во время активной деятельности также. Но поскольку в этот момент мы соприкасаемся с гунами, с материальными людьми, с материальной природой в служении, мы не чувствуем этого погружения в экстаз, как бы. Хотя, конечно, мы можем ощутить через некоторое время такого активного служения, что наше воспевание улучшилось, например. Все же мы способны больше пробовать теперь на язык, что такое Харе Кришна мантра. Наша способность слушать улучшается. А почему так происходит? Мы не знаем, но на самом деле это связано с этой активной деятельностью. Поскольку она непосредственно связана с гунами материальной природы, и мы соприкасаемся с ними, безусловно, мы соприкасаемся с ними, мы не будем погружаться в транс, конечно же, в этой деятельности. Проповедуя какому-то материалисту, мы не будем погружаться, может быть, в транс от этого. Скорее, мы будем больше чувствовать нектар, если будем проповедовать преданному. Представьте, если вы проповедуете на улице, распространяете книги, какой мы чувствуем нектар, когда подходит человек, уже проявляющий признаки преданного. Гораздо больше, конечно, нам это нравится, чем если подойдет демон, начнет оскорблять кого-то, тем не менее мы должны что-то сказать об этой книге, защитить Шрилу Прабхупаду. Но все это, тем не менее, приравнивается к самадхи. Может быть, не то, что мы хотим. Мы хотим, конечно же, сразу же наслаждений. Но остается память. В надлежащий момент, просто если человек опытный, преданный уже, опытный, он много энергии жизненной отдал для распространения сознания Кришны, распространял книги, он проповедовал, он делал многие вещи, чтобы распространить здесь сознание Кришны в этих местах, то в надлежащее время, когда будет необходимо, он может оставить всю эту активную деятельность, и у него будет способность погрузиться в самадхи. Это факт. Вот, например, это Гоури Даси, это хороший пример в Исконе. Она распространяла книги 15 лет или больше, в Швеции, по-моему, где-то тут, в Западной Европе. И она была очень известной распространительницей, такая вот стабильная, ну, так же, как Гита Говинда, например. Все знали ее, о ее свойстве распространять книги, о том, как она любила это все делать, и как она была фанатиком этого дела, как она отдавала все свое время, все свои силы этому. И про нее часто говорили, часто прославляли духовные учителя. И так или иначе, пришло время ей оставлять тело, и она сумела погрузиться в самадхи в это время. Хотя испытывала сильные боли там телесные, это была раковая какая-то болезнь. И были, конечно, проблемы очень сильные, представьте себе, это не человеческие, сверхчеловеческие боли, это нужно вытерпеть. Но те, кто присутствовали там, видели ее лицо, они понимали, что она ощущает блаженство, хотя и терпит боль какую-то. И она всем показывала пальцем вот так во время киртана, перед уходом. Она была в полном самадхи, она осознавала Кришну. Откуда эта способность у нее появилась? Она никогда не занималась медитационной йогой, никогда не была баджананди, не погружалась. Нет, она просто распространяла книги. Она активно действовала, в соприкосновении с материальным миром причем. И на самом деле этот транс, этот самадхи, этот вкус, он развивается в глубине, так же, как Прабхупада говорил, что сознание Кришны, любовь к Богу, оно дремлет в сердце каждого живого существа. Но не все знают об этом. Оно есть там. Факты, и преданный видит это. Чистый преданный может видеть это. Что-то есть у всех живых существ, не только у человеческих, у всех. Прабхупада говорит, даже ребенок, даже собака могут принять участие в процессе преданного служения, поскольку это так, естественно. Когда пришел пьяный человек во время лекции на Боури, или Нижний Сайт, я не помню, где-то в Америке, Нижний Сайт, да. Была лекция, и там были люди какие-то, пришли с улицы, и также пришел один пьяный человек, и он принес туалетную бумагу, там, полотенце, пошел, все это повесил, сказал, вот, пожалуйста, для вас, вы тут святые люди. Прабхупада сразу переменил, говорит, посмотрите, у каждого есть это желание служить, у каждого есть это в дремлющем состоянии, но никто не знает об этом. Мы можем тоже до поры до времени не знать о том, что же происходит с нами на самом деле, когда мы принимаем участие в миссии Господа Читания. Например, мы можем не знать, как относится к нам Господь Читания, меняется ли его отношение к нам или нет. Как Гуру относится ко мне вот сейчас, допустим, изменилось ли его мнение, вот я же, так сказать, уже какое-то время в сознании Кришны, вот он раньше ко мне так относился, а я сейчас не знаю, как он ко мне относится. Изменилось ли его мнение, если изменилось, то в какую сторону? Я могу многие вещи не знать, что Гуру рядом, я могу не знать этого, что Кришна тоже рядом, когда я распространяю книги, я тоже могу не знать об этом. Но это до определенного момента, поскольку пока я действую привычно, как бы в гунах материальной природы, но это лишь внешняя вещь. На определенном этапе жизни я могу видеть внутреннее, то, что происходит внутри всего этого. Прабхупада, во всяком случае, видел, он говорил, что во время киртана он видел иногда, что Брахма приходит, другие живые существа приходят. Однажды он после киртана сказал, сейчас здесь был Господь Брахма. Ученики, они как в рот воды набрали, молчали все, думали, как так, Брахма было, мы не видели, почему Прабхупада так говорил. Уверенно, он говорит, Брахма был сейчас только что здесь, четырехголовый. И начал потом лекцию, и ученик потом один поднял руку, Прабхупада, здесь был Брахма? Да. А что он здесь делал, Прабхупада? Он говорит, смеялся над тобой. Да, он так сказал. Он говорит, он смеялся над тобой. То есть Прабхупада видел Кришну, Прабхупада видел Брахму, Прабхупада видел. Это внутренняя сторона. На самом деле это все присутствует в самом преданном служении. Преданное служение, это описано в шастрах, это научно, о чем мы говорим. Преданное служение включает в себя верховную личность Бога, живое существо и все, что окружает их. Преданное служение – это не какой-то оторванный термин. А преданное служение означает, что во всяком случае есть два, как минимум, живое существо, верховная личность Бога. Кроме того, преданным служением с ним связаны все живые существа. Поэтому там, где преданное служение, там сам Кришна со всеми атрибутами, со всем окружением. Это внутренняя сторона уже вопроса. Потом Прабхупада, когда приехал на Запад распространять сознание Кришны, он видел все как бы по-другому. Это сбивало с толку материалистов, тех журналистов, которые с ним общались в то время. Он говорил, что повсюду и храмы уже стоят, время разделяет только. И также он, когда приехал, он говорит, мы завоюем весь мир. Хотя ничего еще не было, не было даже зарегистрировано движение. И когда его спросили, зачем он приехал, он говорит, я приехал, чтобы завоевать весь мир, мы весь мир завоюем очень скоро. Вот это движение будет новое. Откуда у него была такая уверенность? Да, потому что он видел внутренние вещи происходящие. И, безусловно, их нужно поддерживать в правильном духе. Означает, что если мы можем видеть, мы можем помнить эту цель. Если мы правильно изучаем шастры, если мы правильно направлены, если наши цели совпадают в этом случае, наша конечная цель совпадает, если наша цель действительно приблизиться к Богу, обрести эту чистую любовь, очиститься и служить Кришне, то мы также можем войти в этот внутренний мир, который окружает нас на самом деле каждый день. И очень тогда трудно понять, почему же преданный страдает. В этом случае будет трудно понять, когда так много всего хорошего окружает нас, какую удивительную жизнь мы живем на самом деле, то можно видеть, что это странно, что преданный может страдать. Конечно же, из-за гун материальной природы, из-за невежества, из-за слепоты духовной. Был один случай, который мне рассказал Джапа Прабху, мы с ним встретились в Алмате. Была самая удивительная встреча. Я не ждал, что Джапа будет там. Это самый старый преданный, наверное, один из самых старых преданных. 15 лет сознания Кришны уже сидел в тюрьме. Может быть, кто-то из вас его знает. Приехали в Алмату двое суток. Это был такой кошмар в поезде. И вечером поезд стал прибывать к вокзалу. И я сказал, что там две Алматы, первая и вторая. Это была вторая Алмата. Я сказал, мы посмотрим, если кто-то здесь встречает, то мы увидим. Не встречает, мы пойдем до первой Алматы. Мы не знали, где выходить. И Балагопала в это время смотрела в окно, когда поезд уже подходил к платформе. И она закричала «Джапа!». А я подумал, ну кто-то Джапа почитает. Я с такими мыслями вышел, что преданные тут, все, надо выходить. Мы собрались, вышли. И действительно, когда вышел, Джапа стоял там. Я был полностью шокирован. Мне сразу все это воспоминание о начале сознания Кришны, потому что мне с ним тоже связано было что-то. И мы жили с ним очень долгое время там. Он все каждый день уезжал, не мог уехать. Там мы с ним вспоминали Майяпур, там программы вместе проводили с ним. Это был такой нектар полностью. Удивительно было. Я думал, что, скорее всего, я для этого туда и приехал, чтобы общаться с ним. И он рассказал одну историю, он показал одну книжку одного гуру в Исконе, который проповедует в Индии, он индус. Его очень любят западные люди, они становятся учениками. Практически все у него западные ученики. Он показал его фотографию, это было что-то удивительное. Совершенно такое детское лицо в трансе. Такой полный, такой, знаете, такие теплые, полные, добрые люди. Вот такое вот у него все это выражение. Он говорит, очень строгий. Я, говорит, однажды сел послушать его лекцию на английском языке. И он говорил, как, ну, обычные вещи, как бы это все говорил. И какой-то ученик, Дим говорит, из его учеников сидел где-то неподалеку от него. У него, говорит, просто вид такой угрюмый, такой ученика. Он не улыбается никогда, он слушает, конечно, что гуру говорит, там, иногда вопросы задает, но он такой сидит, он никогда не радуется. И гуру, когда лекцию проводил, остановился вдруг, взял свою трость, тяжелая, говорит, трость такая, и по голове, говорит, ему, говорит, так сильно, говорит, бах! Так, говорит, сильно, прям звук на весь храм такой, бух, об голову. Все аж содогнулись, говорит, все. Не поняли, что такое, он же просто сидит, смиренно слушает. Гуру так вот ударил по голове палкой, а потом улыбается и говорит, ну что ты такой грустный? Все стали улыбаться, мало ли что. Гуру хочет, чтобы мы улыбались. Все стали имитировать блаженство. И так мы видим, что гуру, они никогда не находятся в подавленном состоянии. Это внутренняя жизнь, это блаженство, ананда. Она существует, но она в покрытом состоянии. И мы, может, не замечаем этого, но сама наша природа такова. Мы же ждем этого блаженства, но просто ждем его где-то в гунах, где-то в других местах. И поэтому мы страдаем. Мы должны искать это блаженство, развивать именно воспевание святого имени. Больше нигде. Ни в экономике, ни в организации, ни тарма, кама, артха, мокша, там все это. Нет. Нет блаженства там. Тарма, там нет блаженства. Артха, нет блаженства. Кама, на самом деле, тоже нет блаженства, иначе бы никто не думал об освобождении. И даже в освобождении нет того блаженства, которое есть в преданном служении. Итак, у нас большие возможности, на самом деле. Это особая ситуация, в которую мы попали. И даже трудно понять, почему мы попали в такую ситуацию, когда нам все открывается сейчас. Все, самое высшее открывается так легко, на самом деле.
И весь вопрос взять это, взять. Просто принять это. На самом деле, что принять? Харе Кришна мантру принять. И все это связано, активная деятельность связана с этим, с углублением воспевания. И также нужно понять, как Прабхупада говорил, что это не отлично от воспевания, когда мы проповедуем, распространяем сознание Кришны, общаемся с людьми. Это другой вид самадхи. Но также необходимо углублять воспевание. Нужно делать это очень внимательно. Особенно, когда мы вместе собираемся. Нужно стараться буквально медитировать на эти звуки. Буквально отбрасывать все свои мысли в этом случае. Все проблемы из головы должны уйти. Что любая мысль, отвлеченная от Кришны во время воспевания, уже считается оскорбительным настроением. Если такое желание воспевать возникает, то мы видим, что да, это действительно нектар, это блаженство, ананда. Как, а в Алма-Ате один человек сказал, говорит, у меня, говорит, всегда беспокойства какие-то в уме. Они начались вот тогда и тогда, уже год назад. И я постоянно думаю о них, и я не знаю, что мне делать. Может быть, уехать из этой ятры. Что-то связано с какими-то людьми определенными, мои проблемы и беспокойства. Конечно, можно и уехать. Это иногда помогает просто забыть об этих проблемах. Можно уехать и там создать новые, как бы, проблемы. Лучше избавиться внутри от них. Это лучше всего. И что я мог посоветовать? Я, как всегда, сказал, нужно повторять джапу хорошо. Нужно книги хорошо читать внимательно. Не нужно забывать эти вещи делать. Нужно делать их очень хорошо. Я так немножко поговорил на эту тему. И этот преданный, он действительно стал улучшать джапу. Он действительно стал пробовать это, улучшать джапу. Ну, поскольку посоветовал ему, что мне еще оставалось сделать, он стал улучшать джапу. И через пару дней он пришел и сказал, говорит, гораздо лучше. Я, говорит, действительно забыл об этом. Я, говорит, как бы повторял, но я не повторял уже в том настроении. Теперь я, говорит, понял, что нужно, можно лучше повторять. Я считал, что я повторял неплохо. Я даже не думал о том, что нужно в этом проблема. И, по сути, мы увидим, что проблематичные умы, вот, которые мы имеем, они главным образом от этого зависят. Обратите внимание на джапу. Как мы ее повторяем, где мы ее повторяем, как мы слушаем джапу. Все эти проблематичные умы имеют одну в основном причину – плохая джапа. Если, конечно, не считать, что нарушаются регулирующие принципы, это, конечно, безусловно, также является причиной, или совершаются оскорбления. Но оскорбления будут совершаться по отношению к преданным, если мы оскорбительно повторяем джапу. Это взаимосвязь. Невозможно будет правильно иметь отношения, если мы мантру повторяем неправильно, невнимательно, оскорбительно. Продолжаем это. Безусловно, все эти оскорбления не будут передаваться и в общении. Что это означает? Душа, введенная в заблуждение, ложное эго, считается совершающей действие. Я начинаю думать, что я что-то делаю, что я деятель. Это будет причиной моих оскорбительных действий. Я делаю то-то, а он делает то-то. Я буду себя отождествлять с какой-то деятельностью. Обязательно. Здесь полубоги об этом именно говорят, что даже Брахма и Шива, они себя отождествляют с телом, отождествляют со своей деятельностью. Почему Дакша возгордился? Глава Праджапати. Но это материальное лишь положение. И когда они видят форму Вишну, они вдруг понимают это. Это лишь материальное положение. И Бригу Муни, другие, которые принимали сторону Дакши, увидев форму Вишну, Господа Вишну, они сразу поняли, что они такие же оскорбители, как Брахма и другие. Не стоило вообще этого делать. Смысл-то вообще в другом. Смысл для того, что они собрались на жертвоприношение, был совершенно в другом. Удовлетворить Господа Вишну. И когда он был уже удовлетворен, все окончательно осознали это, что зачем же нужно было это делать, все, что мы делали раньше. Разве нужно было этим заниматься? Оскорблять какие-то партии, какие-то группировки принимать? Совершенно в этом не было никакой необходимости. Вот он результат. Что нужно кому еще? Ничего. Все осознают свое духовное положение. Это самый важный момент. И для нас это видение, эта медитация означает, это слушание Шраванам. Это единственное прибежище для нас в Кали-югу. Сати-югу есть свои программы. Два пара-югу есть также свои трита-югу программы. Но в Кали-югу остается одна программа. Киртана. Киртан Прасад – это главное на самом деле. Мы увидим, что все проблемы исходят отсюда. Киртан Прасад. Киртан – лекция Прасад – это наша основная программа. Все остальное исходит отсюда. И также в отношении с другими людьми очень трудно будет иметь эти отношения правильные с окружающим миром, если мы недостаточно слушаем, качественно слушаем и повторяем. Поскольку в этом случае либо нас это майя будет поглощать, когда мы общаемся с материалистами, либо мы будем фанатиками, вообще смотреть на них не будем. Всегда будет двойственность. Как же мне сохранить свое положение, свою чистоту? Я всегда буду думать об этом. Меня окружают материалисты, я всегда с ними соприкасаюсь. Но на самом деле, ведь мы должны знать, что повторение святого имени – это самый могущественный процесс. Никто не может осквернить его на самом деле. Даже общение с материалистами на самом деле, если мы делаем это правильно, не может осквернить наше сознание. Поскольку мы повторяем Харе Кришна мантру, это сам Кришна. Очищающая сила гораздо сильнее, чем вот это осквернительное. Никакой материалист не в состоянии осквернить полностью святое имя Господа. Конечно, в большей степени относится к майяваде. Майяваде могут нанести какие-то серьезные оскорбления, но вот обычный материалист нет. Он не может нам испортить сознание Кришны на самом деле. Поскольку у нас есть святое имя, вопрос, как этим воспользуюсь, это гораздо сильнее оружие, чем гуны материальной природы. Поэтому если я под контролем святого имени, то он, это меня защищает. Это дает мне эту силу и чистоту. И даже в проповеди, когда мы общаемся с материалистами, не подвергается скверне сознания. Все это самадхи развивается внутри, в надлежащий момент, когда человеку становится трудно, момент смерти, ответственный какой-то момент, это всплывет. Можно быть в этом уверенным. Но что касается меня, я в этом уверен. У меня даже есть личный опыт на этот счет. Это всплывает в трудный момент, когда мы действительно начинаем просто думать уже только о Кришне, как о последней надежде. Все, что мы накопили, оно всплывет. В этом смысл. Но как мы накапливаем? Это важный момент. Воспеваем и повторяем. Воспеваем и повторяем. То есть слушаем и распространяем. Слушаем и распространяем. Так мы приобретаем. Поскольку сама преданность, она исходит из определенной ситуации. Знаете, Кришна заставляет предаваться. Мы знаем это. Это также объяснял Мугуру Махарадж однажды. Как человек предается? Что означает? Как вот я могу предаться святому имени? Мне нужна какая-то определенная ситуация, чтобы я осознал, от чего мне нужно уйти и к кому прийти, у кого найти прибежище. Например, если за мной гонятся воры, у меня автоматически появится мысль искать защиту у милиции. Кто еще может защитить меня в городе, например? Я буду звать милицию. Да? И тут конкретно есть понимание, от кого мне нужно спасаться и к кому нужно прийти, кого звать. Если за мной никто не гонится, я не зову милицию. А? Я не предаюсь милиции в этом случае. Это нечто похожий пример. Мне нужно знать, чего мне бояться в материальном мире. Что тут страшное для меня? Я могу не понимать, что ум мой враг, что низшие гуны природы очень опасны для меня. Я могу не знать об этом. Поэтому я не предаюсь, я, конечно, повторяю. Но я еще не предаюсь. Повторяю, я просто очищаюсь. Мне нужно хотя бы осознать что-то. Потом я буду предаваться, но я пока еще не предаюсь. Я предаюсь немножко внешне, как бы. Это тоже предание, но оно более-менее внешний процесс. Внутренний процесс, когда я уже понимаю, что это опасное положение в материальном мире. Где Прабхупада в комментарии говорит о безопасном положении. Какое же это безопасное положение? Я осознаю, как опасно быть в материальном мире, особенно когда низшие гуны природы окружают меня. Как опасно находиться в окружении неконтролируемого ума, как важно занять его. И когда я чувствую эту опасность, я предаюсь. Это все. Когда я вижу, что это плохо, это опасно для меня, разум действует и говорит, это плохо, отвергай это и принимай. Принимай процесс. Внимательно. Найди прибежище там. Пусть ум слушает. Заставь его слушать. Пусть ноги приходят в храм. Пусть язык проповедует. Займи свои чувства. Это разум будет говорить. Когда? Когда я смогу понять, что другое положение опасно. Поэтому, когда мы выходим на улицу, мы понимаем, что тут надо предаться. Если я не предаюсь, как я могу распространять книги? Это даже может быть опасно для меня. И в какой-то уже точно опасной ситуации я предаюсь больше. И больше Кришна защищает меня. И так вот этот опыт. Или я уже не могу делать, у меня нет никаких сил, слишком тяжело для меня распространить так много книг или провести какую-то огромную программу. Или приготовить так много просады, накормить там сотни тысяч человек. Это так трудно, и я тоже придется предаваться. Когда я это делаю, я уже совершенно бессильный, я не знаю, что делать, я предаюсь. Это также предание. И на самом деле вот это предание, оно происходит тогда, когда человек начинает активно действовать для Кришны. Он начинает совершать служение на Кришне. Все начинается со слушания. Позже, когда мы научимся предаваться звуку имени, мы сможем предаться Харе Кришна мантре, имея именно вот этот опыт. Не разбейте барабан. Потому что, не имея этого практического опыта распространения сознания Кришны, трудно понять, что значит предаться святому имени. Смысл на самом деле предаться святому имени, предаться Кришне. И в этом нам помогает практическая деятельность. Поскольку, скорее всего, мы трудность ощутим вот здесь. Потому что распространить сознание Кришны в материальном мире здесь, в западном, это очень трудно, не предавшись Кришне. И нам придется предаться Кришне. И когда мы будем иметь этот опыт предания Кришне, например, на харинамы выходим, мы должны предаваться Кришне, иначе не получится никакие харинамы хорошие, они не будут привлекательные. Что бы мы ни делали, в распространении нужно предаваться. Когда приходят полные залы людей новых, нужно предаваться, чтобы дать какую-то лекцию. Невозможно это сделать, не предавши хоть чуть-чуть. Итак, мы вынуждены предаваться. И вот этот опыт нам помогает понять, как предаться святому имени. Например, поэтому харинамы очень важны. Это как раз то самое, что необходимо почувствовать. Соприкосновение с материальным миром и воспевание. И когда мы воспеваем, мы предаемся святому имени. Поскольку мы идем открыто, вот мы Хари Кришна. И люди могут смеяться и прочее, и мы знаем, какая реакция может быть. И нам нужно предаваться святому имени. И вот этот опыт очень-очень важен. И когда я повторяю святое имя и приобретаю этот опыт, я тоже могу предаться святому имени. Цель в этом заключается. Это цель сознания Кришны, практики сознания Кришны. Юга-дхарма. В этом смысл. Повторять чисто, предавшись. Это безопасное положение, о котором здесь говорится. Человек, занимающий такую позицию, он не полагается на собственные чувства. Он просто предается. Он слушает звук Хари Кришна и дальше действует в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Он не сокрушается, когда что-то не получается. Он не радуется, когда что-то выходит у него. Что он знает? Кришна все контролирует. Это он все делает. Я его инструмент. Он не реагирует на внешние какие-то перемены в своей жизни. Это стабильное состояние, когда человек предается святому имени. И здесь полубоги, увидев эту форму Господа Вишну, безусловно, они предаются. Они сразу предаются, поскольку они видят глазами, что такое Господь Вишну, что такое материальная энергия, что такое их сознание. Они сравнивают эти вещи со своим материальным положением. И это разум, когда они видят, и с помощью разума они предаются, да, они делают это. И как бы они оправдываются перед Господом здесь. Они говорят, ну, мы просим прощения, но что ты хочешь от нас? Мы обусловленные живые существа. Вот твоя майя, она такая вот. Это все из-за твоей энергии. Теперь-то мы знаем, понимаем, что ты вот такой на самом деле трансцендентный. И что нам не нужно было этого делать. Но это все из-за твоей майи. Как бы они говорят, мы не совсем виноваты. Так как бы не совсем правильно. Так выглядит, что, конечно же, даже Арджуна говорит это. Кришна, когда Кришна ругает его за глупые вопросы, то Арджуна говорит, почему ты меня называешь глупцом, если твоя энергия покрывает меня? Ты же в этом виноват. Я-то здесь при чем? Твоя энергия меня покрыла, поэтому я глупец. Если ты хочешь, чтобы я не был глупцом, убери свою эту энергию покрывающую. Так он обращается к Кришне. И Кришна как бы принимает это от живого существа, такие молитвы. Потому что это, ну, как будто бы, в каком-то смысле правильно, это так. Это его энергия, точно. Но, с другой стороны, живое существо плохо помнит, что это зависит только от его желания. Будет покрывать его энергия Кришны внешняя или внутренняя. Это зависит только от его желания, на самом деле. Оно, как ребенок, оно забывает об этом. Все дело в желании. И тем не менее полубоги возносят такие молитвы. Мы видим, что они как бы имеют свой определенный уровень, эти молитвы, безусловно. Может быть, это не высший какой-то уровень, но хороший уровень, потому что они действительно видят в сравнении правильно это. Далее, когда Бхагаватам будет продолжаться, и там будет девятая песня и прочее, мы увидим там молитвы, допустим, Удхавы. И мы сравним. Вот будет там молитвы Брахмы, молитвы Удхавы, допустим, или молитвы Гопи, песню Гопи. Конечно, там немножко иной характер совершенно этих молитв. Там нет этих материальных как бы сравнений. Там все настолько трансцендентное, требующее такого погружения. Там настоящая самадхи на самом деле. Но здесь мы должны оценить также вместе с полубогами. Просто преимущество духовной энергии, как бы различить этот момент. Видеть сейчас их глазами, в этом смысл. Это то, что они увидели, то, что развеяло их сомнения. На самом деле все наши сомнения, все наши трудности также будут развеяны. Если мы будем соприкасаться лицом к лицу, вот так вот, со святым именем, очень внимательно. Это все, что я хотел сказать, в общем-то, Хари Кришна. Какие вопросы? Внешнее и внутреннее предание. Я сейчас не могу вспомнить ничего, никаких терминов на санскрите или Шрилы Прабхупады, почему я так сказал. Я где-то это слышал. Ну, есть момент, да, я вспомнил, можно объяснить это философски. тело, речь, ум. Это как раз речь идет об этом. Сначала мы предаемся телом физически. Означает, что мы можем изменить свой внешний облик, можем взять руки четкие, заставить себя повторять мантру. То есть не ходить там, скажем, куда не надо ходить, жить в храме. Более или менее это внешнее предание. Но это предание, да. Что я оставил ту жизнь и пришел сюда. Таким образом, это первый шаг предания Кришны. Следующий момент, мы пытаемся говорить хорошие вещи, изучая философию, слушая Шраванам, и повторяем хорошие вещи. Это другой момент предания. Я пытаюсь избегать праджалпы, очищая свою речь, контролируя речь. Значит, требуется проповедь, распространение книг, например. Любая форма проповеди связана с речью обязательно. Значит, тело, речь. И конечный итог – это внутреннее предание, о котором мы говорили. Когда ум начинает служить Кришне. Вот это очень могущественный фактор. Это цель йоги – контролировать ум. Это, по сути дела, и считается настоящим преданием. Полным преданием. Поскольку если ум не предается, человек еще обманщик. Он внешне как бы преданный, но внутри он еще думает о чувственных наслаждениях. О славе может думать. О выгоде, о других вещах. Да, это может примешиваться. Об этом речь идет. Поэтому он как бы внешне он преданный, да, он считается преданным, но внутренне он еще очищается, он готовится предаться. Это бы еще не состоялось как бы внутри у него. У него еще остаются как бы оттенки господства, наслаждения. И такие моменты. Да, понимаете? Но они не действуют на наше сознание. Не действуют на сознание. Мы не попадаем под влияние гуны как бы самой. Мы можем видеть, что это гуна, если я активизируюсь, то меня активирует, может быть, раджас, да. Но сознание не попадает под влияние раджаса. Как вы сейчас сказали, есть две функции, да, майи. Это пелена, обволакивающая, а потом стягивающая вниз. Это функция майи, но она обязательно связана с живым существом. Трудно отделить эту функцию майи от живого существа. Потому что именно зависит от позиции живого существа, насколько это будет действовать на него, насколько не будет действовать на него. Если мы в сознании Кришны, то этой функции майи нет как бы для нас, не существует. Если мы не в сознании Кришны, да, две функции существуют. Меня обволакивает эта иллюзия и стягивает вниз. Помогает, что-то толкает меня идти именно вниз. Это каждый может знать из опыта материальной жизни. Это происходит на наших глазах с каждым практически человеком. Каждый как-то стянут вниз, постепенно сходит вниз, деградирует в течение жизни. Никто не прогрессирует сейчас. Но это нужно рассматривать именно в совокупности с самим живым существом. Майя это делает, когда живое существо хочет этого. Почему раджас опасен? Вот по этой причине. Что сам по себе раджас означает, что мы обмануты. Обманутые иллюзии. Это вот обволакивающее свойство майи, раджас. Я хочу быть наслаждающимся, и у меня есть большие планы, это раджас мой, мое желание этих плодов, приобрести это все. И майя дает мне эту иллюзию и говорит, делай. Я вижу таким образом, как я хочу. Я вижу, что вот так будет хорошо для меня. Это майя делает для меня, создает эту иллюзию. Прекрасно, смотри, прекрасная мысль. У тебя вдохновение будет, делай. Я буду тебя вдохновлять на каждом шагу. И когда я это делаю, затем я попадаю в заблуждение, не заблуждение, я убеждаюсь, что это уже большее заблуждение, видите? То есть таким образом я уже ниже, уже схожу вниз. Это другая функция майи. Поскольку она обманывает меня, мне приходится идти вниз, деградировать. Если бы майя не обманывала меня, например, я выхожу в жизнь со школы, у меня розовые представления обо всем. Как в сказках, делай добро, и тебя зло не коснется. И я делаю добро, а меня обманывают. И мои представления рушатся. Тогда я говорю, нет, мне тоже нужно жить, как и другие. Я так не смогу прожить, меня обманывают. Я тоже должен обманывать. Таков мир на самом деле, как я его вижу. Это уже стягивающая функция. Поскольку майя меня обманывает. Она обещает, но обманывает. И когда обманывает, я деградирую. Я иду вниз, на другой уровень. Здесь говорится о Господе Брахме, не о Господе Шиве. А все они, не исключая Брахму, Господа Шиву, вели себя недостойно.
Да.
Ну, даже вот так, говорите. Вот такая чистая форма Вишну, что даже так это все выглядело. Даже Господь Шива не выглядел так чисто по отношению к этой форме. То есть мы видели, что как бы он безупречен был, как Вайшнав, но в то же время в сравнении с Вишну нет. Да, процесс обучения – самая важная вещь здесь. Ведь мы же слушаем это обучение. Шраваном. Это есть процесс обучения. Все признаки добродетели можно развить на шраваном, на слух. С помощью именно обучения, специального процесса обучения. Восемь ступеней аштанга-йоги. Это то, что происходит с нами, на самом деле, физически, если мы пронаблюдаем. Яма-нияма, асана-пранаяма, патихая-таран-тьяна-самадхи. Это то, что с нами происходит каждый день, на самом деле. Каждый день, если мы делаем все правильно, мы ощущаем самадхи в конце. А все начинается яма-нияма. Утром мы просыпаемся, начинается яма-нияма. Омовение, чистая одежда – это яма-нияма. Я делаю то, что необходимо, и то, что не нужно, я не делаю. Так, чистота и прочее, вот эти правила, порядок определенный. Правила, предписания, садхана, это яма-нияма. А сам пранаяма, она более-менее связана с моим слушанием и повторением. Как бы автоматически исходит отсюда. Пропада хотел, чтобы все сидели с прямой спиной, когда повторили мантру, например. Или во время лекции, если мы сидим так вот, согнувшись, нас охватывает вялость сразу же. Вы можете сидеть в методе бутейка, если хотите. Никто не уснет тогда на лекции. Если чувствуете, что засыпаете, можете выпрямиться и посидеть немножко в методе бутейка сразу. Будет ясно. Асана. Может быть, может не быть. Это зависит от шаравана. Если мы так слушаем, вот так вот, то мы так и сидим. Это связано с нашим положением тела. Пранаяма. Прабхупада говорил, что пранаяма, она также с повторением мантры связана. Есть пранаяма здесь. Ну, тоже зависит от качества повторения. Тарана, чувства отрываются от объектов чувств. Ну, факт, отрываются. Тарана, тхьяна, размышления, да, класс Бхагаватам, повторение мантры, это все тхьяна. Пратихара отрыв чувств, да. Тхарана уже контроль ума. Ну, так или иначе, не знаю, но самадхи во время киртана. В итоге все равно будет самадхи какой-то. Может быть, не полное, какое мы хотим, но будет какое-то самадхи. Это очень связано. Можно это пронаблюдать как бы через эту призму, но мы обычно этого не делаем. В какой-то лекции от Матату Прабу очень точно это все сравнивает с здоровьем. Как преданно достигают самадхи здесь, в этом процессе. Других путей? Я не знаю, что имеется другой путь. Все дело в том, что это как бы не сама аштанга-йога, то, что мы делаем, это преданное служение. Можно пронаблюдать элементы аштанга-йоги здесь. Вот с такой позиции она будет все ясно. Это не сама аштанга-йога, безусловно. Это преданное служение, но оно включает в себя все элементы йоги, описывается. Тут есть все. Есть гьяна, есть карма, есть аштанга также. Определение веры Прабхупады в двух словах, это стремление к чему-то возвышенному. Есть у каждого человека стремление к чему-то возвышенному, поэтому у каждого что-то верит. Во что-то возвышенное. Это что-то может быть разное, конечно, в соответствии с гунами, но подлинное определение веры, когда человек верит, что процесс сознания Кришны – это высшее благо. Это полная вера, подлинная вера. Не иллюзорная вера. Сама потребность верить во что-то есть у каждого, но она иллюзорна. Почему я должен верить в коммунизм? Это же иллюзия. Безусловно, это вера, разновидность веры, но это иллюзорная вера. Поэтому, когда человек верит, что сознание Кришны – это высшее благо, Это подлинная вера.
Он исходит из авторитета. Как мы это делаем? Например, когда я занимался спортом в детстве, когда мы разучили какой-то элемент, может быть, достаточно сложный, акробатический, то там нет никакой уверенности и страх. Но авторитет показывает, авторитет там помогает, страхует, говорит. Делай вот так, делаешь так, стараешься делать так. И когда, как только он сказал, вот это правильно ты сделал, потому что я не вижу, что я делаю. Как только он сказал, вот это правильно, запомни, я сразу же приобретаю уверенность и делаю это уже. Все. И то же самое здесь. Я сначала спрашиваю авторитет, что мне делать. А потом я спрашиваю, как мне это делать. Он говорит, ну вот как-нибудь попробуй сделай. Ну вот сделай так, попробуй. Я пробую, он говорит, ну вот не совсем так. Он говорит, вот так. И у меня возникает уверенность. Теперь я знаю, что нужно делать. Это всегда связано с авторитетом, конечно же. Посмотрите, преданные, которые не действуют авторитетно, они тоже могут действовать сильно, но нет той уверенности, у них есть много беспокойств. Нет связи с авторитетом. Это самый важный принцип у нас. Вы получите большую силу именно через связь с авторитетами. Все мы так получаем эту силу. Как, например, если GBC утвердит кого-то президентом где-нибудь, это имеет силу. Да? А если кто-то сам станет президентом где-то, да? Это не будет иметь большой силы. Понимаете разницу, да? Для авторитетов. У нас много авторитетов, мы их принимаем все. Верховный авторитет Кришна, вся ученическая преемственность также, все наши авторитеты. Духовный учитель. Для нас это главный авторитет. GBC, как Прабхупада установил, это наш авторитет непосредственный, более непосредственный авторитет. И также местные, локальные авторитеты. Это все наши авторитеты, мы все принимаем. Например, если у меня есть непосредственный авторитет, какой пример привести, я не знаю. Ну, вот есть у меня какой-то непосредственный авторитет. Например, Ахинисуда Прабу. Это также мой авторитет. Не только, но он также авторитет. И он то, что мне говорит, я пытаюсь сделать. Возможно, у него есть разногласия с каким-то другим авторитетом, с кем они равны. Но я все равно делаю то, что он говорит. Они должны сами это выяснить между собой. Это их дела. Я слушаю свой непосредственный авторитет. Даже если я, скажем, президент, я не согласен, скажем, с мнением коменданта ашрама. У нас разногласия с ним, например. Все равно, если я живу в храме, я подчиняюсь непосредственно коменданту ашрама, преданный, так? И даже если я президент, я не могу подойти к преданным и сказать, этот комендант ашрама, он не все понимает. Нужно делать вот так, делайте так. Даже в этом случае я не должен этого делать. Я не имею права так сделать, даже если я президент, как бы выше по положению. Я не имею права на это. И преданные не должны слушать президента в этом случае. Он говорит, мы согласны, что нужно делать так. Но скажите коменданту, он скажет нам, мы будем так делать. Мы не против. Если нам скажет комендант, то же самое. Понимаете, да? Даже президент не может это нарушить на самом деле, этот порядок. Не должен нарушать. Если он не слушает, если мой авторитет непосредственный, не слушает более высокий авторитет, этот пример. Понятно, он сам перестает быть авторитетом в моих глазах. Прабхупада говорил, кто авторитет? Тот, кто принимает авторитет свой предыдущий, тот является авторитетом. Кто гуру? Тот, кто принимает авторитет своего гуру. Кто является учеником своего гуру? Тот и гуру. Он должен обратиться к более высокому авторитету сразу же. Как только видит, что его непосредственный авторитет не принимает высший авторитет. Почему должен служить тому, кто не принимает высшие авторитеты? Я кому должен служить? Кришне или ему? Если он принимает свой авторитет, тогда я Кришне служу. А если он не принимает ничей авторитет, а только свой, тогда я кому, получается, служу ему? А почему должен кому-то служить, кроме Кришны? Я не должен тогда служить этому человеку. Я должен обратиться сразу к высшим авторитетам. Он не принимает авторитеты, почему я должен слушать его? к своему лидеру. Если президент подходит к вам, скажем, он может забыть, не знаю, что там может быть. Может какое-то время не знать об этом. Но сразу должны подойти к своему лидеру и сказать, что президент меня попросил сделать то-то, то-то, то-то. Можно? Понимаете? Все равно так нужно сделать. Ваш лидер подумает, так, президент делает такое. Не совсем правильно. Он идет к президенту, сам разбирается. Обращайся, говорит, ко мне. Я знаю, что нужно, я могу помочь тебе. Там, назначить людей, если нужно, или выбрать кого-то. Так можно решить эту проблему без конфликта. Если лидера нет на месте, это не должно быть как бы такой, такой закономерностью. Лидер, если его нет на месте, он должен перевести эту ситуацию, оставить за себя кого-то. Его обязанность. Не так, что он ушел, его нет на месте, никто не знает, когда он будет, кто за него и так далее. Всегда кто-то должен за него остаться. Говорил о том, что в этом случае он говорил о том, что этим департаментам, которые очень развиты, дается самостоятельность. Не независимость, а самостоятельность. Например, в Стокгольме есть Альмвик, есть Коршнес, есть ресторан Говиндес в самом Стокгольме. Альмвик — это ферма, Коршнес — это еще одно местечко неподалеку, и Говиндес в самом Стокгольме. И там еще была у них радиостанция в Стокгольме. Итак, четыре места различные, где были разные президенты, были самостоятельно как бы отделы были. У них не было одного президента, который бы руководил всем этим. Так они сделали. Они все были самостоятельны. Они все подчинялись GBC своему. Самостоятельность. В этом случае. Если не так развиты сильно. Если не очень развиты, такие департаменты не очень большие, он может возглавлять все это. Сказал, там есть Альвик, ферма, есть ресторан Говиндес, есть Коршнес, где BBT устроено, все. Это как бы самостоятельная структура. Это сильно отличается ситуация от нашей. Это просто пример, что так возможно. Прабхупада был не против. Как, скажем, и ятры во всех городах, они тоже имеют самостоятельность. Независимость, а самостоятельность называется. Они имеют право развиваться самостоятельно. На усмотрение местных лидеров также, GBC говорит что-то, но местные лидеры также могут делать какие-то дополнения в этих вещах. Но развиваться они будут немножко по-разному, везде разные места и время обстоятельства. Что касается организации внутри, то тут все понятно. Есть президент, который сначала все должен всем управлять и контролировать. Но иногда выделяются какие-то отдельные самостоятельные структуры, например, Гурукула. Очень трудно представить, что президент также управлял и Гурукулой одновременно. Скорее всего, это нет необходимости в этом. Скорее всего, Гурукулой будет там, как другой, так сказать, директор будет Гурукулой, который будет управлять. Но они будут сотрудничать. Вот и все. Понятно, что они будут сотрудничать. Это главный принцип сотрудничества. Почему? Я не знаю. Если они усиливаются... Может быть, не так строго можно сказать во всех случаях, но практически принципы правильные, понимание. Хотя более близкие причины также могут быть. Например, финансовые проблемы сразу же порождают некоторые ссоры. Так говорят GBC. Когда им говорят, что в какой-то ятре там проблемы и ссоры, они сразу понимают, что там с деньгами проблемы у них. Это причина. Обычно это причина бывает. Финансовая трудность. Но также, да, также это означает, что, конечно, недостаток духовного сознания – главная причина. А это уже связано именно с преданным служением, с проповедью, распространением сознания Кришны. Если мы очень заняты этим процессом, действительно погружены в него, мы не будем ссориться, даже если у нас не будет достаточно денег. Но это другой уровень. Мы не можем искусственно поднять всех на другой уровень, говорится. Необходимо время, чтобы преданные развивались, сами самостоятельно понимали, что такое сознание Кришны, что мы не зависим даже от денег. Как организация мы зависимы от денег, зависим от помещения, зависим от многих причин.
на структуру в ятре как организация. Но как преданные, как преданное служение, как духовная организация, мы не зависим ни от чего, только от Кришны, Прабхупада говорит. Мы можем и без храмов развиваться, если у нас отнимут храмы. Никак невозможно остановить этот процесс. На самом деле не зависит от помещений, даже от денег. Он зависит только от повторения хорошего Хари Кришна мантры. Все будет, все придет. Придет сознание Кришны, это наш результат, наша цель. Поэтому как бы мы можем с разных точек зрения это рассмотреть. С более высокой точки зрения, с более непосредственной точки зрения. Ссоры означают, что преданный как-то начинает обуславливаться какой-то деятельностью. Поэтому возникают ссоры. Например, у нас, когда мы распространяли книги в Санкт-Петербурге, еще в те времена, мы никогда не получали проценты. Не было вообще такого. Все деньги отдавались полностью. Мы распространяли книги, даже в голове не было, что мы какие-то проценты должны иметь. Мы работали на работе, получали деньги, поддерживали семью, книги распространяли, потому что нужно книги распространять, это все. Деньги отдавали старшему, старший снова заказывал книги, и иногда эти деньги использовал, чтобы поехать куда-то проповедовать, что-то еще, он сам распоряжался, мы ничего не знали об этом. Потом, позже, мы узнали такую систему, что вот, можно получать проценты. И эта система практикуется на Западе, то есть все грехастки, они могут не работать, а распространять книги, замечательно, смотрите, не ходить на кармическую работу, распространять книги, получать какие-то проценты. И в то время это было достаточно большие деньги. Гита стоил 25 рублей, и с этих 25 рублей 9 рублей преданный сразу забирал себе. Представьте себе. За один день вы могли получить большие деньги. А за месяц, если вы распространяете каждый день, понятно, что вам хватало и даже больше, чем это нужно было. Можно было жертвовать еще, поддерживать еще пару семей. И все стали книги распространять постепенно. Это стало потом причиной для разногласий. Деньги. Сколько мы обусловились этой ценой, этим заработком. Привыкли к этому. Это было приятно, удовлетворяло чувства. И мы стали уже забывать о распространении книг, как о чистой миссии. Это естественно для того уровня сознания было. Поэтому нам писали письма, объясняли, что... Не нужно думать о деньгах. Потом, когда цены стали расти и прочее, невозможно было поддерживать себя, это породило массу проблем и ссор. Именно с руководством. Как я распространяю книги? Хоть и немного. И что же, нельзя меня поддерживать? Всю мою семью нельзя поддерживать? Тогда так относились. Даже если я в день одну книгу распространяю, то это уже чисто преданное служение. И тем не менее, это невозможно было сделать. Это сразу породило ссору. А что в корне лежало? Деньги. Просто средства существовать. Ну а раньше мы не задумывались об этом. Никакие деньги. Просто распространяли книги. Это было лучше всего. Дело в том, что не то, что чистые возвышенные преданные не замечают плохих качеств. Не то, что они слепые и не видят этого. Безусловно, не видят этого, но это их никак не беспокоит. Беспокоит потому, что есть зависть. Если меня беспокоят чьи-то плохие качества, это только из-за моей зависти. Поэтому я и сам не очищен в этом случае, если меня это беспокоит. Я должен хотя бы знать это. Почему меня беспокоят чьи-то плохие качества? Почему меня не беспокоят мои качества так? Почему я так нетерпим к чужим недостаткам и так терпим к своим? Почему не быть таким же нетерпимым к своим недостаткам? Так же думать про себя, каков негодяй, терпения не хватает. Я не могу смотреть на него, даже в зеркало. Нет, себя мы любим. Даже с недостатками. Пример. Прабхупада дает пример, чтобы понять этот момент. Человек, который принимает омовение. Человек, который зашел в реку принимать омовение, мы не говорим, что он грязный, что он принимает омовение. Не говорим, не указываем на его нечистоту, неуместно. Но также не говорим, что он чистый, потому что он принимает омовение. Чистый бы человек не принимал омовение. Поэтому есть две стороны. С одной стороны, преданное служение, оно выше освобождения. Так, если мы занимаемся преданным служением, то все равно, как мы встаем под душ. Здесь говорит, ну человек уже все, считай, что очищен, раз он под душем стоит. Так? Он уже освобожден фактически. Прабхупада говорит, что вы уже освобождены, не думайте об этом, продолжайте просто. Но с другой стороны, поскольку он стоит под душем, он еще не очищен. Сам по себе. Да? То есть две стороны есть. Так же, если само преданное служение, это как чистый душ, оно очистит, безусловно. Но наше состояние нечистое будет сначала под этим душем. Освобождение наступит полностью тогда, когда я действительно очищу от материальной скверны и осознаю себя как духовное существо. Тогда можно сказать, что человек уже все чистый и освобожденный. И его качество преданного служения совершенно изменится. Сам вопрос. Зависит также от нашего угла зрения. Хотим ли мы принять авторитет или нет? Если мы настроены скептически, мы найдем массу причин сказать, что он не является авторитетом, не может быть авторитетом. Много скепсиса, не нужно. Больше доверия. Естественно, это естественно, что преданные склонны принимать авторитет как бы более очищенных преданных. Это естественно. Это не административно происходит. И в этом нет проблем. Кто-то прогрессирует в сознании Кришны, достигает какого-то уровня, естественно становится авторитетом, без административных решений. Скажем, есть президент, есть вся структура, также в ятре еще есть брахманы. Они не могут быть ни президентами, ни кем, ни старшими, нет. Но по уровню сознания они будут авторитетами, естественными. Они будут давать лекции, они будут общаться с преданными, проповедовать им. И они будут также авторитетами, духовными лидерами. В этом нет проблем. Что касается, давайте теперь посмотрим, если преданный продвинут. Как он принимает авторитеты? Вот посмотрите, приезжает духовный учитель. Он принимает местные авторитеты. Его авторитетом могут сказать Шрила Прабхупада. Или, может быть, все это мировой GBC. Нет. Но когда он приезжает сюда, он идет в соответствии с тем, как его занимают местные авторитеты. Он сознательно занимает такую позицию. Он также принимает местные авторитеты. Он никогда не идет себя как хозяин. Ну, может быть, GPC будет себя так вести. Но вот приезжающие проповедники, высокие очень, они ведут себя так, что не принимают местные авторитеты. Конфликта не будет, потому что административный авторитет не обязательно должен быть слишком духовно продвинут выше всех в два раза. Совсем не обязательно. Административный авторитет сравнивает Шрилу Прабхупада с милиционером на улице. Он вообще может быть не продвинут. Он не повторяет 16 кругов мантры, принципы не соблюдает. Но он хозяин на улице, мы слушаем его. Это очень просто. Ну что же, у преданных нет языка, чтобы спросить других авторитетов, выразить свое сомнение какое-то, попросить разъяснений. Почему? Никто не имеет права на это. Они могут спросить, объясните вот эту программу, почему мы должны ее принять. У нас есть сомнения. Я не знаю, может быть, они не понимают это. Да, дорогие преданные, давайте договоримся, что когда мы делаем такие замечания, да, мы должны это делать в форме как бы просьбы, объяснения, чтобы действительно не критиковать, да, не было ссор каких-то. В хорошей атмосфере нужно с уважением к авторитету. Может быть, он ошибся, ничего страшного, ну что, все ошибаются. Но мы должны разъяснить, поскольку мы преданные, мы заинтересованы в удовлетворении Шрилы Прабхупады, мы должны выяснить все же, как это с позиции именно знания Шрилы Прабхупады, с позиции GBC, с позиции других авторитетов. Если он объяснит это все с этих позиций, что это все правильно, авторитетно, мы принимаем же это все. И мы должны попросить его объяснить, тогда собраться и попросить объяснить все это положение. Если он не способен объяснить, тогда мы должны сказать, скорее всего, мы не должны пока это делать. Давайте обратимся к другому авторитету. Что он скажет? Это будет разумное решение. Я думаю, что авторитет также поймет это. Когда преданный выразит свое отношение, когда он не сможет объяснить, скажем, какое-то свое предложение определенное, тогда он сам поймет, что надо обратиться к другим авторитетам. Но всегда должна быть правильная атмосфера. Авторитет тоже может ошибаться. Мы же тоже ошибаемся каждый день. Почему авторитет? Он тоже может ошибиться. Очень нужно действовать в соответствии с вишнавским этикетом. Даже когда ятр разваливается. Не нужно увеличивать оскорбления. Все равно этикет нужен. Необходим. В конце концов, если это разваливается, то в чем моя вина? Да, бывает так, что разваливается. Но если у меня совесть чиста, ну что в конце концов? Я, конечно, сожалею. Но мое преданное служение в порядке. То почему, если все развалится, я наношу оскорбление, то моя духовная жизнь разрушается еще к тому же. Не нужно. Если все развалится, но моя духовная жизнь нет, что я теряю? Я, конечно, буду сожалеть, что так происходит, но я ничего не теряю. Я продолжаю свое служение. Рвать знания Бхагавад-гиты от Кришны. В этом была мысль. Как поступают материалисты? Они не верят в Кришну, но берут знания Бхагавад-гиты. И они не достигают ничего. Самое главное понять из Гиты эти две личности, Арджуну и Кришну. Для этого существует знание. Нельзя оторвать. Наоборот, это знание предназначено для постижения двух этих личностей. Смысл в этом Бхагавад-гиты. Что-то развалится, мне приходится восстанавливать. Обычно то же самое, что гошти, что-то такое. Я не знаю, кто-то хочет, кто-то не хочет, разберитесь. Я говорю одно и то же постоянно. Нужны Штагорски, там что-то. Скажите, вот что это нужно. Я говорю, да, это нужно. Скажите, что это не нужно. Да, это не нужно. Так, я марионетка. Что говорить? Вы говорите мне, что я должен говорить. Если вы хотите Штагорски, я не понимаю, в чем причина. В чем проблема. Я не понимаю этого. Вы не можете мне этого объяснить. Ощущение одной семьи, Штагорски, если вы чувствуете, что это так важно, то нужно проводить, скажем, реже, но в те моменты, когда все преданные здесь собираются. Не нужно, может, проводить это раз в неделю, если здесь почти никого нет. Может быть, раз в месяц проводить, Штагорски, и тогда, когда преданные съезжаются, санкиртаны и другие. Я не знаю, это должны решить местные, я не буду этого решать. Местные руководства должны сами это решить. Нужно, не нужно, пускай они сами решают это. Я уже все сказал. Боги божеств в храме, они должны просто выполнять хорошо свой долг. Это все, что они должны делать. Они не должны смотреть на кого-то еще. На его отношение к божествам и так далее. У каждого личное отношение с божествами. У божеств личное отношение с каждым преданным. Поскольку пуджари — это личный слуга божеств, то его обязанность удовлетворять его определенным образом. Он должен делать все правильно, с этими стандартами, как можно лучше. Это все. И ваши личные отношения с божествами, они будут устанавливаться. Это означает, что божества будут удовлетворены вашим служением. Но вы необычный будете преданы в этом случае. Не как все. Вы будете личным слугой божества. И через эти ваши отношения, которые вы имеете, удовлетворяете божества, милость получат все преданные. Понимаете? Я же это объяснил только что. Мне нужно повторить заново ответ. Вы слышали? Вы личный слуга, если вы пуджари. Вы не совсем обычный преданный в этом смысле. Через то, что личный слуга удовлетворяет божества, милость получают все преданные. Руководители департамента, все, кто приходит сюда, смотрят на божества. Хотя это ваши личные отношения, как бы, будут с божествами. Но поскольку ваше положение будет не обычного преданного, удовлетворяя божества, это дает возможность милость получить всем. Таково будет ваше послужение. В этом его ответственность и важность. Если вы пуджари. А пуджари? Нет, безусловно, зависит от многих факторов. Мы говорим сейчас о конкретном пуджари. Например, божества могут быть очень довольны служением пуджари, но недовольны, скажем, руководством в храме. Или недовольны каким-то преданным конкретно. У каждого с божеством есть личные отношения. В Гаруни Тай с каждым личные отношения. Но в целом они могут быть довольны, что идет служение, но, может быть, каким-то конкретным преданным они недовольны сидящим здесь. Понимаете? Но вас это не должно беспокоить. Почему вы думаете об этом? Вы занимаете место, как бы, в положении Гаурни Тай, когда думаете так. А у вас положение другое, удовлетворять Гаурни Тай. Да, конечно, это тоже есть. Поскольку это очень оскорбительно. Да, то даже пуджари он будет бессилен, как бы. Но почему вы об этом говорите здесь? Разве здесь это имеет место? Кажется, здесь не процветает имперсонализм. Или вы думаете, что имперсоналисты все? Разобраться очень просто. Вам нужно просто выполнять свой долг хорошо. Шрила Прабхупада ки.